Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумчик. І зараз ви почуєте гуторку Ганни Соус з лікарем Владимиром Мартовим. Мушу відзначити, що гэтая гуторка записувалася до адміни масового режиму після відомої наради у Лукашенки.
Вітаю всіх на Свободі преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні мой суразмовця, доктор-реаніматолог Владимир Мартов. Він був загадчик відділення анестезіології і реанімації Вітебської больниці худкої медичної допомоги. Добрий день, господар Владимир.
Добрий день.
Для тих, хто вас добре не ведає, хоча, думаю, ви тепер відома особа у Білорусі, я нагадаю, що ви представник відомої Вітебської династії медиків. Владимир Мартов, один з перших у Білорусі, почав відкрито говорити про реальну ситуацію з коронавірусом. І сьогодні у весну доктору не протягнули контракт, бо він відкрито виказувався в проблемах і в медицині, і в Україні. І на свободі неузабаві вийде цикл подкаста у доктора Мартова, і він називається «Візівськ Бергама. Коронавірусна епідемія. Перша хваля». Лене, перш я пропоную, господар Владимир, поговорити про актуальну, про теперішню ситуацію з коронавірусом у Білорусі. Я літерально сьогодні говорила зі знайомою докторкою у Мінську, її відділення сьогодні перепрофілюють на лічення коронавірусних хворих. І вона от такий вираз ужила. У нас чекають другу Італію. Другое Бергама, як виглядає. Яка ваша оцінка ситуації з коронавірусом у Білорусі тепер, ну, у гэтай хвалі? Я навіть не веду, який номер уже в этой хвалі. Четвертая, яка вона?
Ну, наверное, четвертая, да. Ну, значит, я сразу скажу, что я не работаю сейчас в реанимации уже несколько месяцев, но до меня доходит, естественно, информация, что происходит в городе, в стране, и доносится информация, конечно, каких-то подробностей, что происходит, в частности, в моей больнице. И, в общем-то, у меня, ну, в общем-то, очень неприятное остается ощущение, что вот как будто нет этих полутора лет опыта работы с коронавирусом. Четвертую пандемию мы встречаем, в общем-то, очень похоже, как и первую. Вот. Без всяких... То есть опять начинается перепрофилирование коек, опять приостанавливается плановая помощь, опять прооперировать банальный аппендицит будет проблемно, безопасно, чтобы это сделать. Вот. И почему мы настолько как бы организационно подготовлены так же, как в первую и вторую волну, мне, в общем-то, непонятно. Ничего хорошего, в общем-то, в этом я не вижу.
А в чем вы бачите причину, что система не подрихтованная? Ну, на запасе все досвід, я так разумею, и в лечении коронавирусной инфекции. Ну, питание организации?
Ну, вы знаете, да, мне тоже непонятно, потому что вот если вы внимательно слушаете новости про коронавирус, что происходит, то обсуждается госпитализация в больнице, обсуждаются места в реанимации, обсуждаются кислородные точки, обсуждается количество баллонов, аппараты ИВЛ, то есть обсуждаются вещи, которые к победе над пандемией не имеют, в общем-то, имеют очень отдаленное впечатление, потому что, ну, чуму в чумном бараке не побеждают, понимаете? В чумной барак попадают уже те, кто, ну, тяжелые, в реанимацию попадают уже, это просто вершина айсберга, и вся победа, она заключается вне реанимации, и в реанимации никаких побед нет, это уже борьба за каждого человека, и на статистику, как вы понимаете, это отношение очень-очень далеко. И почему отсутствует вся... как бы то, что называется организационные противоэпидемические мероприятия, которые должны победить коронавирус, вот это мне, ну, просто непонятно. Я понимаю, почему это не было в первую волну, ну, там политика, не политика, иллюзии какие-то там, ну, представления, что это будет, само пройдет. Но сейчас, ну, я не знаю, у кого остались иллюзии, что это само пройдет, я не знаю.
То в своїм подкасті ви говорите про те, що сучасна підрихтована медицина, ви думали на першому етапі, що вона здольна у Білорусі справитися з коронавірусом, але це не тільки наявність сучасної апаратури, підрихтованих докторів, середнього медичного персоналу, а це от організація, координація, кооперація. От на цьому етапі, як ви цей складник оцінюєте? Координація, кооперація, організація.
Ну, смотрите, если не поднимать самые высокие уровни, о которых я сказал, и в которых я, ну, не самый большой специалист, действительно, по организационным и противоэпидемическим мероприятиям, то банальный вопрос мы опять сейчас в новостях из разговоров с коллегами сталкиваемся с ситуацией, что коллеги вынуждены выбирать, кому они будут оказывать помощь, кому они оказать помощь не в состоянии. Опять персонал занимается поиском кислородных точек, опять возникают какие-то еще проблемы. Но извините, это же вопрос организации на самом низком уровне. Почему рядовой врач, практикующий, должен заниматься вопросами сортировки? И почему на него это свалено, а этим не занята как бы организация, которая организаторы, да, которые понимают, вот такая есть нагрузка, вот столько мы оставляем точек на смену, вот столько, возможно, к ним поступит. То есть, ну, это же все прогнозируется, это вообще отдельная профессия, и этого ничего нет. И все на самом месте, на самом деле, на своих рабочих местах опять занимаются героизмом, поиском, метаниями, ну, поиском кислородных точек, поиском свободных мест. Нет, так мы, в общем-то, не спасем даже тех, кого можно спасти. Это же, ну, это же не организация на самом деле.
Я хотела поговорить про вакцинацию в Беларуси. Наперше запытаюсь, если вы сделали прищепку супроть коронавируса.
Да, я вакцинировался. Я вакцинировался китайской вакциной. Это было совершенно осознанное решение. Для меня, мне кажется, что это оптимальное решение в наших условиях. Я не сразу вакцинировался, во-первых, потому что я год назад переболел, хоть и легко, вот, и супруга моя болела. Но пока я работал в чумном бараке, понимаете, у меня было ощущение, что, ну, вот это постоянно как бы подхватывание каких-то маленьких доз, оно тоже своего рода вакцинация, там вокруг болеют, и... Но когда я не работаю, и когда я мало контактирую с людьми, и понятно, что мне кто-то из моих друзей, которые работают, мне это все привезут, понятно, что себя надо, ну, вот, защищать, и вакцинация, ну, прививка – это вот один из таких, как бы, надежных для меня способов избежать тяжелого течения, как, что называется, болезни.
Ну, и темпы вакцинации в Беларуси в сравнении с краинами развязаны, например, вельми низкие. Да? Ну, вот мне теперь рассказывают, что у Менску, принамсі, люди... Нарэшце многія тыя, хто баяліся, не верылі ў вакцынацыю, наважваюцца гэта зрабіць і па некалькі гадзінаў сядзяць у вялікіх чэргах, так, па прышчэпку. Ну што таксама небяспечна, але ну тым не менш. У чым вы бачыце прычыны вот такога недаверу, масавага недаверу беларусаў да прышчэпак супраць кавіду і супраць канкрэтных прышчэпак, якія ў Беларусі даступныя? І што магла б і павінна была б зрабіць дзяржава і медычная сістэма? Вот за той час, калі ўжо ідзе вакцинация, за той час, як пачалася пандемія, каб іншая ситуация была с вакцинацией?
Ну, смотрите, тут, если мы помним, ну, вакцина появилась достаточно поздно, что из первой волны ее как бы не было, во второй она начала потихонечку появляться, может быть, в недостаточном количестве, ну, то есть были какие-то проблемы. Но я не помню, чтобы как бы со стороны... организаторов здравоохранения, и, естественно, не только организаторов здравоохранения, но и самых высоких лиц, настойчиво продвигалась эта идея, что это метод, ну, справиться как бы с пандемией. Вот этой темы у нас как бы особо не звучало, это накладывалось на... Ну, то есть, понимаете, вот личный пример и огромная машина, не то чтобы пропагандистская, но какая-то такая, ну, все-таки агитационная, она должна работать. И вообще, вы знаете, если мы уже, наверное, мы еще затронем тему статистики, но если мы не имеем нормальной статистики, и, соответственно, мы, знаете, мы лишены возможности оценить эффективность системы организации здравоохранения как бы ну, по этим цифрам, то по темпу вакцинации, ну, вот она так работает, да. Вот, но это не только система здравоохранения, это, в общем-то, вся организация, то есть совет министров, там, все ведомства, по большому счету. Это очень серьезная тема, и вы знаете, я думаю, что наши люди не сильно отличаются от других людей, там, в Германии, в Израиле, да, и там, где страны, и где их, как бы, ну, какой-то интеллектуальный, как бы, клуб, скажем так, страны, действовал правильно, там были совершенно другие темпы вакцинации. Это кроме того, что проблемы с вакцинами, с качеством, с доказательством этого качества, с доступом к другим вакцинам. Это такая тема, она в Беларуси просто как бы старается не обсуждаться. А мне кажется, что это очень важно.
Вот, коли сгадать, там Владимир Зеленский, президент Украины, я бачила, лезь не у живым эфире, одним из первых, сделал индийскую вакцину, коли я не помыляюсь, там, а Байден еще до того, как вступил на президентскую посаду, так само там публично это сделал. Ну, многие лидеры многих стран это робят. Ну, у Беларуси так не робится, але есть еще такие прикметы, коли на некоторых установах людей примушают вакцинироваться. Вот как это бывает в сполучении? Вот с одного боку примус, с другого боку, ну, публичная не популяризация вакцинации.
Ну, это, вы знаете, это немножко напоминает борьбу с алкоголизмом во времена Горбачева, когда какие-то здравые идеи, вот это как бы такая интересно выстроенная вертикаль, она ну, не способна это все сделать по-человечески. И вы знаете, принудительная вакцинация – это, по большому счету, профанация. Профанация – это будут дутые цифры, это будут, опять же, негатив. И с точки зрения перспективы и, опять же, победы на пандемии, я думаю, здесь больше вреда, чем пользы. То есть какие-то мягкие силы, что называется, да, там какие-то примеры, какие-то там льготы для тех, кто вакцинируется, это понятно, это, ну как бы принято, да. А принудительно, ну, это тем более, что мои коллеги некоторые, которые переболели буквально неделю, две-три назад, их принудительно заставляют вакцинироваться, и это, ну, это да, это вот так. Если бездумно что-то делать, вы знаете, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Это вот, это про это.
Вот теперь обвешаны уже масочный режим. Довольно поздно многие краины это робили. Вельми давно уже это давало выники. Как вы оцениваете вот эти меры Министерства охраны здоровья, ну, какие теперь только нарешті эти вирусы?
Понимаете, насколько я вижу статистику и слышу как бы, ну, новости от своих коллег из разных больниц, не только Витебска, ну, вот та волна, которая уже поднялась и которая, ну, опять захлестнула стационары, отделение реанимации, опять кислород, опять эти все темы, вы знаете, ну, я не думаю, что как бы хорошо, что об этом вообще сказали, что там какие-то сделаны громкие заявления, но это, мягко говоря, ну, такая, это не то, что спасет. Хотя, ну, то, что маски надо, понятно, но нет, это все как-то выглядит очень неосновательно, понимаете, несерьезно. То есть, ну, давайте маски. Ну, не против, конечно, ну, давайте маски, я хожу в маске, хотя вот я видел в магазине скандал. Парень на кассе устроил скандал, когда его заставляли одевать маску. То есть вот этого как бы общественного согласия с тем, что маски важны, вакцинация важна, дистанцировано важно, оно очень слабо дошло на самом деле. И это удивительно. Это удивительно. Все-таки полтора года как-то это.
Как вам бажится вот теперешняя хваля для Беларуси? Она, ну, с того, что вы ведаете от коллегов, с того, что вы бажите, она наибольш моцная, она самая моцная, коли глядеть от самого початку?
Ну, такое, вот, ну, такое складывается впечатление, опять же, да, без статистики. Ну, да, наверное. Да, как-то она, ну, во-первых, больше детей. Вот, дети как бы немного тяжелых, но больше детей, они все-таки разносчики, они плюсуют то, что называется ПСР, их родители, школьные учителя, все вот эти коллективы, это все, то есть нет стоп каких-то приказов, как это все остановить, поэтому это распространяется, вирус немножко позлее, и поэтому мне кажется, что больше, да, больше.
А коли поравновать ситуацию у столицы и у областных центрах, у районных центрах, у регионах, разные ступени обсталявання и организации, як вам подається, где ситуация наибольш критичная теперь у центры ці у региональных шпиталях?
Вы знаете, не знаю. По опыту первой, второй волн, в которых я активно принимал участие, и во второй мы как бы работали с районами. У нас как-то очень интересны слабые горизонтальные связи между районами, и в одном районе волна, во втором ее практически нет, то есть очень асинхронно, и Витебск захлестнуло, Минск еще как бы не тронуло, потом наоборот. Ну, с точки зрения подготовки, конечно, Минск вооружен лучше всех. И организационно, и, кстати, интеллектуально, с точки зрения вообще управленческих каких-то решений таких, они же, понимаете, не все такие громкие, как ношение масок или давайте вакцинироваться. Вообще решения, они, их очень много, они ежедневные, они скрупулезные и правильно приняты. Они, конечно, спасают жизни не те, как принимаются там 1-2, да, кого можно вытянуть, да, из тяжелых. А это десятки и сотни, и, может быть, даже тысячи, правильно организационные решения именно так и действуют. Поэтому по районам и по областям, ну, но если район полыхнул, то там, конечно, будет хуже всего. Хуже всего, потому что возможность разграничить плановую экстренную, возможность, вот как представляете, реанимация района, 6 коек, один дежурный врач, у него приемный покой, у него ковидная и чистая зоны, у него какие-то экстренные еще операции, хорошо, если плановые закончились, и это один человек, и исходная, может быть, нехватка персонала. Нет, я думаю, что там будет самое неприятное. Вообще, чем крупнее, как бы, ну, там, медучреждение, чем крупнее, допустим, город, тем, конечно, проще ну, как бы, сыграть ресурсами людскими там и так далее. Но в районах, я думаю, хуже всего.
Дар Владимир, какая цена хлусні подчас пандемии? На вашу думку, кто отказный за официальные лишь захворелых и померлых? Вот этим лишь в Беларуси никто не верит. Насколько высокая цена хлусні?
Значит, сначала какой уровень? Конечно, это самый высокий уровень управленческий, самый высокий. И Я понимаю, зачем это делается. Я не понимаю, то есть я не понимаю, действительно люди не понимают, что это высокая цена. Дело даже не в том, чтобы там напугать людей, да, а дело в том, вы сами понимаете, что происходит. Вот у меня нет представления, что люди понимают. Это первый вопрос. А второй, ну что же не понимают? Ну они что, очень глупые? Ну нет, в общем-то, очень умные люди на высоких постах. Ну, может быть, нет у них такой как бы задачи, в общем-то, сильно с этим, как это сказать. Их не волнует цена этого вопроса, потому что, по большому счету, их лично это, может быть, касается меньше. Хотя это неправда, но, может, они так думают.
Вы маете на увазе, что они не захворают, их родные не захворают?
Они думают, что они получат по максимуму, все остальные неважно, потому что, как пела Куджава, пряников сладких всегда не хватает на всех. А в период перегрузки здравоохранения системы, конечно, это, ну, доступ как бы важным ресурсам, он становится ценным.
Ну и цена для медичной супольности в Беларуси, сколько докторов и загинули, працующие с хворыми на коронавирус, колькі дактароў працуюць вельмі шмат кожны дзень маючы такую рызыку, так і працуючы ў вельмі складаных умовах. Якая цена для медыцыны?
Ну, болеет медперсонал опять. Вот моя родная сестра переболела, но вот как бы все-таки выкарабкалась 3 недели, ну, терпимо. Не самое тяжелое течение, но нелегкое, правда. Вот для медицины самое неприятное – это выгорание. Вот я бы сейчас вот в этой четвертой волне, я бы, наверное, поставил это на первое место, даже не болезнь и смерть медперсонала. Ну, в конце концов, сейчас медперсонал имеет средства защиты и примерно представляет, ну, как с этим. Это не то, что первая волна, когда там и так далее. Вот, но вот выгорание, а выгорание – это не просто как бы чрезмерная нагрузка или там много работы или там выгорание – это плохая организация. И я еще раз повторю, если человек по дежурству, дежурств много и работы много, да, мечется и решает какие-то несвойственные, которые не должен решать. Та же самая сортировка, кому оказывать помощь, кому нет, как, где искать кислородные точки, как с этим справляться, там, почему опять перебой с кислородом, что с этим делать, и вот это все. Ну, в конце концов, человек становится, ему становится все равно, понимаете. И вот эта борьба за каждого пациента, она становится менее интенсивной. Конечно, еще раз повторюсь, в реанимации не решается вопрос победы с пандемией, но жизнь каждого человека, она решается именно в реанимации. И хотелось бы, чтобы вот этот, как бы, вы знаете, в первую волну был очень большой такой подъем эмоциональный, в том числе потому, что была поддержка общества. Все, сейчас все это немножко, не немножко, это сильно просело. Ну и общественные организации как бы практически сейчас отсутствуют и не помогают. Но потухшие глаза реаниматолога при работе с ковидом, они еще дороже стоят, чем работе без ковида. Я думаю, что это очень большая проблема сейчас мне видится.
Ну, я так разумею, что потухшие очи могут быть у онколога, у кардиолога, які працуе зараз с ковидными хворами и просто не мая магчымасці оказать належную кардиологичную, офтальмологичную, любую іншую допомогу, потому что все шпиталі, вялікая частка шпиталёў якраз накіраваныя на барацьбу з каранавіруснай інфекцыяй, і людзі з іншымі хваробамі маюць праблему. Так, гэта таксама вялікая вельмі праблема.
Да, вы знаете, опять же, вот в теме организации, если мы начинаем четвёртую волну всё-таки начинаем с перепрофилирования и закрытия вот этих высокотехнологичных, очень важных видов помощи, то значит, ну, мы что-то опять не так делаем. Ну, так не должно быть. Я понимаю, почему это было сделано в первую волну. Ну, во вторую уже ладно, но в четвертую, ну что, мы опять, что ли, мы закрыли там экстренную хирургию, там, ну что, это не вернется к нам, вернется онкологическая помощь. Ну, как будто люди не болеют ничем, кроме ковида. Ну, это как-то неправильно.
И я зараз хотела, как мы уже приступили, там, можно сказать, и головной частки нашей размовы, покольки зусім не в забаве выйдет первый ваш подкаст на свободе, присвеченный первой хвале коронавирусной эпидемии в Беларуси, в Витебску непосредственно. Коли и чому вы вырашили, ну, спочатку написать это, а далее, как бы, это все будет в выгляде аудио, в выгляде подкаста выйдет. Как возникла эта идея? Что поуплывало?
Ну, были впечатления, эмоции от того, что происходило. Это действительно такое, ну, необычное событие, скажем так, в нашей истории. Уже когда мы общались с пациентами в первую волну и с ними и записывали их истории, очень хотелось, чтобы это все не пропало. Вы знаете, тут вот у меня такая была мысль, но это уровень Алексеевич, если бы человек создал такой нон-фикшн, который бы передал то, что чувствовали люди, попавшие в вот этот чумной барак с разных сторон. И там и пациенты-медики, пациенты-немедики, родственниками, целыми семьями, там, персонал от санитарочки до врача, до там, начмеда, до каких-то организаций. Это было бы очень интересно и потрясающе. Вот, жаль, что тут как бы вот Светлана Алексеевич за это как бы пока не взялась, потому что другие темы, не менее как бы насущные, ее тоже будоражат. И не хотелось бы, чтобы эти впечатления пропали. Поэтому пришлось что-то записывать. И потом возникла идея, что это все-таки должна быть какая-то хронология, потому что это история современной Беларуси, это то, что мы пережили всем народом, всем населением как бы вместе. Кто-то пережил, кто-то может почитать, да, у многих есть личный опыт, и описание этого опыта человека, который в этом немножко разбирается, конечно, это любопытно, раз. И история познается в подробностях, вы знаете, поэтому избрана такая именно тема хронологии. Иногда буквально там день за днем, ну где-то там чаще, где-то меньше, где-то более важные события, где-то меньше. Это очень интересно, как мы прошли, как мы проходим, скажем так, потому что я думаю, что это только первая часть. Хотел бы вспомнить и вторую волну, и третью. Это очень интересно. Мне лично это безумно интересно, и это было интересно тем друзьям, которым я дал почитать, и медикам, и не медикам.
Как это, вы дзённік спачатку вели, які потым вот так пашырыўся,
да? У меня были определенные записи, это трудно назвать дневником, но какие-то эмоции я, конечно, фиксировал.
Давайте вот больш широко нават проанансуем это ваш подкаст на свободе. Чаму яго абавязкова трэба паслухаць? Каму абавязкова яго варта паслухаць? Вот якім чынам пабудаваныя коронавірусныя хронікі? Дзень в дзень, падзея за падзеяй. Раскажыце, калі ласка.
Но вот начиная с марта и заканчивая июлем, ну, месяц за месяцем, подробности, как это пришло, как это вначале воспринималось, как это было выглядело организационно, как я столкнулся с первым коронавирусом, как умер первый пациент, как это выглядит пациент на ИВЛ, что с ним надо делать, как мы об этом думали, как мы пытались это обсуждать в профессиональной среде, как это не получалось обсудить, и как в конце концов все это закончилось выдающимися словами наших законодателей, что мы победили коронавирус, и, в общем-то, все награждены, все спасибо, все свободны. Вот то, как это все пройдено, ну, мне кажется, это крайне любопытно, это просто... А послушать должны, я думаю, вот мне кажется, что все, причем не обязательно в Беларуси, потому что очень многие события, я думаю, они похожие, происходили в других странах, при других режимах, при других системах здравоохранения, но личные какие-то вещи и какие-то медицинские вещи, они, в общем-то, ну, похожие. Мне кажется, это очень любопытно.
Скажите, калі ласка, вы теперь не працуете, але, напэўна, маете сувязь с коллегами. Что теперь отбывается в вашем отделении анестезиологии и реанимации Витебской больницы хуткой медичной допомоги? Я так разумею, что наибольш тяжкие все выпадки менавіта там находятся, и там теперь... Чумный барак, как вы выказались.
Ну да, нас опять развернули полностью больницу под коронавирус. Не сразу, опять, в общем-то, были какие-то определенные шарахания. Опять приезжали минчане и все это требовали перестроить. Ну, в общем, эта часть не очень интересна. А интересно то, что опять героизмы. А вы знаете, что каждый героизм – это чьи-то провалы. Да. Опять сортировка, опять перебои с кислородом. В общем, ну, как-то личный опыт у людей есть, а системного как бы общего опыта ну, не прослеживается, скажем так. И это очень обидно, во-первых. И это опять всем тяжело, и это, ну, Это то, что расхолаживает на самом деле. Это то, что расхолаживает, когда все твои усилия упираются в какие-то не тобой условия, как бы не тобой выбранные. Ты поставлен в условиях, в которых ты помогаешь гораздо меньшему количеству людей. Это очень нехорошо, скажем.
При конце нашей размовы я хотела вас попросить, каб вы звернулися до людей, якія будуць слухаць ваш падкаст Віцебсбергама, тых людзей, якія цяпер глядзяць нашу размову, якія будуць чытаць яе на нашым сайце, у нашых сацыяльных сетках. Што вы раеце рабіць альбо не рабіць, каб захаваць здароўе, каб захаваць жыццё сваё, сваіх блізкіх, сваіх знаёмых падчас новай хвалі каранавіруснай эпідэміі?
Вы знаете, все-таки я призываю всех думать над тем, что вы делаете с точки зрения пандемии. Вот, потому что, как оказалось, думать кроме вас, за вас, о вас и ваших близких никто больше не будет. Пандемия — это не придумка. Вы знаете, до сих пор встречается как бы сообщение, что все-таки это все придумано и все это для чипирования. Но это какие-то безумные совершенно вещи, да, особенно с точки зрения того, что уже четвертая волна, и ну, все это видно как бы и среди близких, родных. Думайте сами, что вы будете, там, маски, дистанцирование, вакцинации. Это ваше решение, понимаете? Пусть за вас там кто-то будет думать, кто-то... Это неправда. Все в ваших руках. И ваше здоровье, ваше поведение, даже если вы заболели, ваше правильное поведение, если вы там видите пациента там, или родственника тоже больного, это все в ваших руках. Думайте сами. Больше думать некому.
Дякую великий. Это был доктор реаниматолог Владимир Мартаў. Ягоный подкаст «Витебск Бергама. Коронавирусная эпидемия. Першая хваля. Не в забаве». Выйдзе на свабодзе, а я заклікаю ўсіх падзяліцца сваімі гісторыямі лячэння альбо засцярогі ад каранавіруснай інфекцыі. Як вы з гэтым спраўляліся? Вы можаце пакінуць каментары тут на YouTube пад гэтым відэо альбо напісаць на сайт свабоды. Дзякуй вам вялікі. Гэта была свабода прэміум Ганна Соус. Усяго найлепшага.
Дзякуй.
Да пабачэння.
З прашэннем.
Это просто какой-то прачник. Отменили всех, это я маски сняли сечи. Ограничения отменили все наши мучения. Несу намордник свой, но все это психоз.
Глядишь на то, что у нас деется. Подкоротить яны худших насельництва на пару десятков, ти сотни тысячов, просто як древы, упущи листик, чи сховай под маской свой нос от ковидных погроз.
Мне надоело бояться ковида, лучше налей, давай-ка выпьем. А президенту спасибо большое, он начнет пить всей душою. Я суну намордник свой нос, все это психоз.
Яше крыху, яше вось трохи, и мы наблизимся до катастрофы. Лекары покуль яше дают рады, але мусить выконвать дурные загады. Сковай под маской свой нос от ковидных погроз.
Я думал, что напишу гэтую книгу за 2 года. Але пишу яе ўжо амаль 20 год.
Владимир Орлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў. Але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владзімир Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Вам даводзілася выклікаць каго-небудзь на дуэль? Альбо прымаць выклік на паядынак. Вы скажаце, гэта даўняе мінулае, але сярод маіх герояў тыя, хто ўжо ў наш час спрабаваў гэткім чынам бараніць гонар і справядлівасць. Аўтары ўсяго толькі пішуць кнігі, робяць іх рэдактары. У нас мноства помнікаў пісьменнікам і ніводнага помніка рэдактару. Калі гэтая несправедлівасць будзе нарэшце выпраўленая, я хацеў бы бачыць у вобразе бронзавага рэдактара незабыўнага Владзіміра Дамашэвіча. Часам здаецца, што ён быў рэдактарам ледзь не ўсёй сучаснай беларускай літаратуры, прынамсі той, якая чытаецца і перачытваецца, пачынаючы ад Быкова, Караткевіча, Адамчыка. Мне таксама выпала шчаслівая карта. Дамашэвіч стаў рэдактарам маіх першых опусаў і адросна ад большасці сваіх тагачасных калегаў ніколі не браў на сябе цэнзарскіх паўнамоцтваў. Як пісьменнік, ён сам не раз рабіўся ахвярую цэнзарскіх нажніцаў, а дакладней сякеры, што высікала цэлыя выпакутаваныя кнігі. Дастаткова згадаць мужны раман Дамашэвіча «Камень з гары», які не мог дакаціцца да чытача цэлыя два дзесяцігоддзі. Праз розніцу гадоў і досведаў я не меў магчымасці зрабіцца ягоным сябрам, але ўдзячны лёсу, што Максімавіч, як ён дазваляў сябе называць яшчэ з маладосціўскіх часоў, заўсёды трымаў мяне ў полі цёплай увагі ды ветлівай цікавасці. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 году ён патэлефанаваў мне з прапановаю тэрмінова сустрэцца. «Не начуйце дома, будуць браць», – папярэдзіў Максімавіч у адным глухім двары. «Звесткі з дакладных крыніц. Усюды ёсць нашы людзі». Я сказаў яму, што буду адбівацца. Дамашэвіч не падтрымаў легкаважнага тону і на развітанне паказаў спіс людзей, якіх ён яшчэ павінен быў засцерагчы ад арышту. Трэба сказаць, што я не паслухаўся, я начаваў дома. Праз колькі дзён узялі падчас разгрому намётавае мястэчку на плошчы Каліноўскага майго сына Багдана, які ў выніку прайшоў школу ў менскай турме на вуліцы Акрэсціна. Браць у кватэрах пачалі праз 4 гады, у снежні 2010-га. У 1980-е гады, да і раней, на пісьменніцкіх з'ездах і сходах Дамашэвіч востра выступаў супроць русіфікацыі. А яшчэ быў час. Ён ваяваў з сакратаром Саюза пісьменнікаў Іванам Чыгрынавым, адказным за працу з маладымі літаратарамі. Максімавіч некалькі разоў публічна прапаноўваў Чыгрынаву зняць з выдавецкіх плянаў шматлікія ўласныя выданні і перавыданні. Зняць на карысць першых кніг маладых калегаў. Не атрымаўшы ніякага адказу, Дамашэвіч зноў публічна выклікаў Чыгрынава за адмову на дуэль. Усё, здаецца, скончылася прыкладна так, як гісторыя з выклікам на двубой, пасланым у гады інфлянскай вайны вялікім князем і каралём Стэфанам Баторыем Івану Жахлівому. Але, як бы там ні было, Уладзімір Дамашэвіч, апрача ўсяго іншага, застаўся ў гісторыі як апошні дуэлянт беларускай літаратуры. Задаў сабе пытанне, каго з літаратурных персанажаў нагадвае мне Яўген Будзінас, і адказ выплыў адразу – Ралянаўскага Калабрыньёна. На гэтае параўнанне спрацавала нават прысвячэнне роману «Святому Марціну». Яўген, правда, мала чым нагадваў святога, хіба што фантастычнай стваральнай энергіі. Нам вельмі пашанцавала, што сын літовскага камуніста, колішняга рэвалюцыйнага камісара Замойці, пагойшавшы па савецкай імперыі ад Москвы да Тюмені, прыбіўся ўрэшце да беларускага берагу. Яўген пачаў працаваць у журналістыцы і ў 1980-е стаў адным з вядучых айчынных публіцыстаў. Новыя часы дазволілі будзільніку, якого клікалі блізкія сябры, зазвінець на поўную сілу. «Будзі нас! Будзі нас!» – напісаў яму тады у вершаванцы на дзень нараджэння Рыгор Барадулін. Не пакідаючы літаратуры і публіцыстыкі, шмат хто згадае, да прыкладу, роман «Дуракі», Будзінас стаў старшынём праўлення фірмы выдавецтва «Паліфакт». Выдавецтва паспяхова здзейсніла запатрабаваны на ўсёй постсавецкай прасторы праект «Ітогі века», выпусціла серыю важкіх буйнафарматных тамоў з вершамі, казкамі, дэтэктывамі самвыдатам 20-го стагоддзя. Улюбёным дзіцём Будзінаса стаў музейны комплекс старадаўніх народных рамёстваў і тэхналогіяў «Дудуткі» каля вёскі Дудзічы Пухавіцкага раёна. Дудзячы, паводле непахіснага пераканання Будзінаса, былі якраз тымі дудуткамі са слова пра паход Ігаравай, дзе ў пракаветце адзначыўся полацкі князь Усіслаў Чарадзей. У 1994-м у дудутках задыхаў кавальскі горн, закруціліся ганчарныя колы, а зваліся ткацкія варштаты, пацягнула дымком ад бровару. Наладжаных Яўгенам шматлюдных святах з іхняй непаўторнай куражнай атмасферою вакол славутага тамтэйшага самагоннага агрэгату ў перамешку раіліся нібы пчолы, дыпламаты, літаратары, журналісты і музыкі. Уявлялася, што Будзінаса любілі ўсе, аднак знайшліся і тыя, каму сталі ўсё больш замінаць ягоныя таленты, вальнадумства, поспех, урэшце – яго афарызам, што палітыка – гэта задворкі розуму. Надышоў дзень, калі Яўген не змог прыехаць у дудуткі як гаспадар. З пэўных прычынаў, бо гэта вельмі асабістая гісторыя, я не змагу распавесці, каго і за што Яўген выклікаў на двубой. Але гэты факт у ягоным жыццяпісе застанецца. На самом схиле життя, безнадейно хворый на рак, Будзінас написал и поспел выдать книгу про кохание «Давайте, девочки». У покинутом мне автографе, и он у своим стыле выказывал веру в тое, что мы их усих, мелися на вазе, зусим не девчатки, перапишем, пераплюнем, перекричим, пера... Далей и шла экспрессивная нецензурная лексика. Гэта все... У апошні момант і арэнда была аплочаная. Подла сарвалі прэзентацыю дзевачак у менскім доме літаратара, які ўжо належаў не літаратарам, а тым, каму чытаць кнігі нету ў рэмені. Але Яўген ўсё адно прэзентаваў кнігу ў дудутках, у садзе каля ягонага загараднага дому. Наступны раз мы сустрэліся там, калі ў садзе з'явіўся надмагільны камень. Дагэтуль памятаю поціск моцнай і шурпатай нібытай непісьменніцкай рукі Івана Ласкова. Памятаю таўшчэзныя тэчкі з ягоным дагэтуль ненадрукаваным 750-старонкавым даследаваннем пра ўдзел фіна-вуграў у нашым этнагенезе. Відаць, не ў мяне аднаго ў памяці неадназначны розгалас пасля публікацыі яго на артыкулу на гэтую ж тэму «Племя пяці родаў». Скончыўшы хімічны факультэт БДУ і Маскоўскі літаратурны інстытут, Іван Ласков, здавалася б, надзейна атабарыўся на жончынай радзіме у Якутыі. Ён пісаў па-расейску, друкаваўся ў самых прэстыжных маскоўскіх часопісах «Ад юнасці да новага міра», выпусціў дзве прыхільна заўважаныя крытыкай паэтычныя кнігі. І раптам вярнуўся да беларускай мовы, на якой пачынаў вершаваць у школе. «Жывая плынь чужое мовы, я сам не ведаю, калі яе канчаткі і асновы мяне падманам аплілі, да я не зведаў з імі шчасця, не прасвятліў замерлый змрок, не прычасціўся тых прычасцей, глаголам сэрцы не апёк». Трэцяя кніга выйшла ў выдавестве «Мастацкая літаратура» ў 1969 па-беларуску. Моцна і свежа прагучала пазней ягоная паэма «Кульга» з нечаканым для нацыянальнай літаратуры героем, сярэднявечным заваёўнікам Тамерлянам. Іван быў чалавекам прынцыповым і гранічна бескампрамісным. Расказваюць, што гэта менавіта ён вывеў на чыстую ваду аднаго нашага даволі вядомага літаратара, які пераклаў на беларускую мову і выдаў пад сваім імем цэлую кніжку апавяданняў калегі з расійскай глыбінкі. Шукаючы ў якуцкіх архівах беларушчыну, Ласков неспадзявана выявіў і зрабіў здабыткам грамадскасці тое, што адзін з бацькоў якуцкай літаратуры, Платон Аюнскі, быў інфарматарам НКВД. Рэакцыя была нечаканай і жорсткай. Саюз пісьменнікаў Якутыі абвінаваціў Ласкова ў паклёпе. Яму забаранілі друкавацца. Газеты, радыё, тэлебачанне распачалі кампанію цкавання пісьменніка. Працягам сталіся пагрозы фізычнай расправы, якія гучалі праз тэлефон ад незнаёмых сустрэчных на вуліцы. «Выклікаю вас на дуэль», – адказваў на пагрозы Іван. «Нехай Бог рассудзіць». Ласков, жонку якога гэтак сама зрабілі беспрацоўнай, па сутнасці застаўся без сродкаў да існавання. Сям'і пагражала забрацтва. Проста немагчыма было даць веры, што на календары 1994 ён стаўся апошнім годам Іванавага жыцця. Том ягоных выбраных твораў выйшаў у беларускім кнігазборы. Паэт Леанід Дайнека азваўся на гэтую падзею вершам. «Паміж салодкіх галаскоў і слоў цукровых пачулі мы, Іван Ласков, твой бас суровы». Сёння родная вёска Владзіміра Дудзіцкага, Дудзічы, вядомая ў Беларусі, ды і за яе межамі сваім музеем матэрыяльнай культуры. Калі-небудзь там з'явіцца экспазіцыя, прысвечаная выбітнаму земляку. Велізарны ўплыў на ўладзю мела маці, вядомая на ўсё наваколле співачка. У 1927 Дудзіцкі паступіў у Менскі беларускі педтэхнікум, дзе вучыліся ледзьве не ўсе тагачасныя маладыя паэты і празаікі. З гэтай прычыны тэхнікум меў неафіцыйны назоў – беларускі ліцэй. Там сапраўды панаваў дух нацыянальнага адраджэння. Там часта выступалі Янка Купала і Акуп Колас, перад якімі Владзімір чытаў свае першыя вершы. У адну з лютаўскіх начэй 1933-га Дудзіцкага арыштавалі як нацдэма. Ён атрымаў 3 гады канцлягеру. Тады сама быў знішчаны ягоны першы паэтычны зборнік «Песні і думы». У гады вайны Владзімір Дудзіцкі шмат сілаў і часу аддаў асветніцкай працы ў аддзеле культуры Менскай гарадской управы і ў беларускім культурным згуртаванні. Эмігранцкія дарогі беларускага паэта прайшлі праз Нямеччыну і Аўстрыю, праз Іспанію, Паўночную і Паўднёвую Амерыку. Ён узначальваў управу аб'яднання беларусаў Венесуэлы, натхнёна працаваў у беларускай службе «Радуя Свабода», а яшчэ выславіўся як гедоніст, лавеляс і авантурнік, што стылем жыцця часам нагадваў дуэлянтаў-мушкецёраў. У 1956-м у перадачы, прысвечанай вугорскаму антыкамуністычнаму паўстанню, ягоны голас, прабіваючыся праз глушылкі, казаў: «Правда непераможная і неўміручая. Яна выходзіць сёння з-пад жалобных сцягоў разбітай вугорщины і напаўняе вялікім гневам сэрцы і вольных і паняволеных камунізмам народаў і абіцае свету свабоду». Друкаваўся Дудзіцкі нечаста, але ўсё, што выходзіла з-пад ягонага пера, паэзія, проза, ўспаміны, пазначаная пячаткаю таленту. Яго сэрца было з тых, што найбольш востра і трагічна перажываюць расстанне з радзімай. Не першы раз і не апошні мусіць, баліць душа і рады не дасі. Снецёся мне вы, рыкі Беларусі, і ты, журботная азёра ўсінь. Урэшце, душа не вытрымала. На пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя Дудзіцкі вырашыў вярнуцца ў Беларусь. І бясследна згінуў. Зрэшты, існуе іншая версія гэтага знікнення. Паэта і журналіста выкралі і вывезлі в СССР савецкія спецслужбы. Найверагодней, таямніца ягонага знікнення будзе раскрытая будучымі даследнікамі архіваў КГБ. У друку распора з'являліся звесткі, што чалавека з прозвішчам Дудзіцкі сустракалі ў мардоўскіх лагерах. У сярэдзіне 1990-х Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку выдаў важкі том твораў Дудзіцкага «Напярэймы жаданнем». У прадмове літаратуразнаўца Лявон Юрэвіч піша: «Да беларускага чытача вярнуўся выдатны пісьменнік. І з гэтым не паспрачаюся». Магчыма, Уладзімір Пузыня выратаваў мне жыццё. Увесну 1991-го, пасля крывавай карнай акцыі савецкіх войскаў каля віленскага тэлецэнтру, я разам з Владзімерам прыехаў у блекадную Літву на вечарыну салідарнасці з суседзямі, што першымі вырываліся з камуністычнай імперыі. Па дарозе да гары Гедыміна мы ўбачылі наперадзе вайсковы патруль. Я безразважна зняў з пляча Пузыні ягоную знакамітую сурму і, стаўшы на калена, навёў інструмент на савецкіх патрульных. Тыя ўскінулі аўтаматы. Гэтак жа імгненна мой спадарожнік штурхнуў мяне на газон і прыкрыў сваім целам. Такіх, як Уладзімір Пузыня, неба пасылае на зямлю тады, калі трэба здзейсніць унікальнае і непаўторнае. Звязаць парваныя ніці, не дазволіць перапыніцца традыцыі. У 1970-е ён бярэцца за аднаўленне нашых старажытных музычных інструментаў, ужо здавалася б канулых у лету. Дзякуючы яму у Беларусі зноў загучалі ліры, жалейкі, чароткі, згаданый у радзівілаўскім летапісе 13-го стагоддзя хорум, які высушваецца з гарбуза. У 1981-м газета «Лім» паведаміла, што Пузыня вярнуў да жыцця турыны рог або сурму, тую самую, чый голас векамі клікаў ліцвінаў на бітву. Паэт Алег Мінкін адгукнуўся на навіну вершам сурма, што потым даў назоў яго першай кнізе. Прарочыце вы крыкам, хіжам, тлумным, засілля вечнай сцюжай зімы, ды скрозь вас гвалт, мне чутен звон забыты, званоў Сафіі і прызывна сумнай, працяглы спеў абуджанай сурмы. Ад канца 1980-х, напэўна, кожная агульнанацыянальная дэмакратычная ўрачыстасць пачыналася з выступу Владзімира Пузыні, які пяшчотна падносіў да вуснаў сваю неразлучную сяброўку – сурму. Яна гучала і на развітанні з Васілём Быковым. Нехай застанецца таямніцаю гісторыя дуэлі Владзімира Пузыні, на якой ён браніў гонар жонкі. Але гэты факт яшчэ раз засведчыў шляхетнасць Уладзімеравай асобы. Створаная Пузынем у Менскім інстытуце культуры лабараторыя адраджэння вырабу народных інструментаў «Беларуская хатка» сталася ўлюбёным месцам маладых музыкаў. Тут бывалі хлопцы з цяперашняга праслаўленага гурта «Стары Ольса». Вядомы кожнаму беларусу палац дагэтуль грае на адмыслова створаных для яго Пузынем ліры і жалейцы. Калі б моя воля, я ўзнагародзіў бы Владзімира Пузыню самымі высокімі дзяржаўнымі адзнакамі. Вікіпедыя называе Пузыню музыкам і майстрам-рэстаўратарам. Але сказаць, што Владзімир, які да слова быў і таленавітым графікам, даваў другое жыццё забытым інструментам, усяго частка праўды. Ён аднаўляў беларускую душу.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Побач палае гібрыдная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску «hate speech» – мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. А значэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова артыкул 19, прыняты роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь, і абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцце і азначэнне якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку «кулак». Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць», а ў значэнні «багаты селянін» ці там «эксплюататар» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сібір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінках Лепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на «кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
«Ад Пятлюры засталася толькі шкура».
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны кантроль, слова «балахоўцы» набыло неўтральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
«Хлопцы балахоўцы, эй, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малой ты!
Хлопцы балахоўцы, эй, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малой ты!
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – «атрута нацдэмакратызму». Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя «ахвосцем недабітага нацдэмакратызму». Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў – Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сінонім самага страшнага ярлыка – ворагі народу. Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала ворагамі народу, папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існування.
Возьмімся за руки, вороги народа, шильними шихтами станем перед катом. Ты 30 сребников, юдовой свободы, мы заменим хай одним вольности дукатом.
Сержук Сокола у воюш про гонор належать до тих самих ворогов народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прищепаў, адукаваны і дзяржаўна-адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
«Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў».
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Наші кишені, мапи ди рухи.
У наших кишенях нашийти запал.
У наших кишенях фальшивий обіцей.
У наших кишенях оси самоклей.
Героі народнага альбому «Болек і Лёлек» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні «пятай калёны», у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што «пятая калёна» – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых «свядомых».
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек, гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вамі быў Віцюк Вячорка.